«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 12 мая, 11 часов утра по московскому времени. Надеюсь, вы все-таки уже вынесли свои новогодние елки на помойке и, наконец-таки, после майских бурь, снежных заносов в наши окна постучится не то, что весна, а уже и лето. Вот такое позитивное начало для передачи «Ничего особенного». Я напоминаю, что это передача о родителях и для родителей особенных детей. И сегодня два позитивных человека будут рассуждать и отвечать на ваши вопросы, о чем бы вы думали, о депрессии. Вот что такое депрессия, откуда она появляется, зачем она к нам приходит, и как бы ее спровадить, как и, собственно, майский снег побыстрее долой, мы сегодня будем говорить в прямом эфире, сегодня в студии на радио «Телос». Ведущий, автор передачи Игорь Попов. У меня в гостях практически соавтор этой передачи, психологи Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Жанна и Кирилл, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Немножко напомню, Кирилл и Жанна — гештальтерапевты, основатели студии гештальтерапии «Тандем». Они практикуют индивидуально и вместе работают с парами, проводят обучающие семинары, психотерапевтические группы. Важной областью их работы является поддержка родителей, воспитывающих ребенка с особенностями развития. Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Ну что ж, я уже объявил теме нашей передачи. Значит, не стали мы включать игровой момент, не стал я говорить удрученным голосом на добром утре. Но все-таки, действительно, в прошлых передачах мы довольно подробно говорили о выгорании, и вот как один из, скажем, симптомов выгорания, конечно же, и выгорание всегда сопутствует депрессия. И вот об этом я предлагаю сегодня поговорить. Улыбаются, ну, значит, хорошая будет передача о депрессии. Все-таки у меня есть вопрос. Вот с чего хотел бы я начать? Вот как выглядит человек, который находится в депрессии, в депрессивном состоянии?
Слушай, я улыбаюсь, потому что думаю я о другом. Позволю себе, как всегда, начать издалека. Ответ на твой вопрос. Я сижу сейчас и думаю о том, что я готовлюсь к выступлениям каким-то обычным, к группам, к нашим с тобой эфирам в душе. Как-то под горячей водой сосуды расширяются, и умным мыслям легче попадать в голову. Угу. И я где-то поэтому душа за три начинаю как-то размышлять на тему, на которую вот предстоит разговаривать. А тут не вчера утром, не вчера вечером в душе, не даже сегодня я не смогла себя заставить начать думать о предстоящей теме. Угу. Подбирать тезисы, как-то искать формулировки и так далее. Я себя пыталась как-то принудительно к этому склонить, но мне не удавалось. Но как-то я думаю о том, что, ну, вчера понятно, вчера все видели, какая была погода. Для тех, кто нас слушает не из Москвы, у меня там последние 4 дня под моим личным окном идет снег. Вот, и так хмуро, пасмурно, и кажется, что страшно даже думать на депрессивную тему, потому что, ну, вдруг она как-то захлестнет, закрутит, и окажешься сразу в плохом настроении. А сегодня мы все встали, и действительно это яркое солнце, и показалось, ну, как бы все уже позади. Плохая погода пройдена, сегодня было полнолуние, и, в общем, сейчас уже как-то не до депрессии, уже все хорошо. И я думаю об этом, о том, что, с одной стороны, я не готова, а с другой стороны, вот эта динамика вот этих моих попыток подумать, поискать что-то на тему депрессии, она, вообще говоря, показательна. Я отсюда хочу вывести две морали, прямо вот предваряющие весь наш эфир. Первое — это то, что, вообще говоря, тема крайне сложная, тема депрессии. И обычно в жизни мы так с ней обходимся. Либо мы не думаем, потому что слишком плохо, и как-то думать про это еще больше сложнее. Люди пытаются развеяться или развеять человека, про которого они думают, что он в депрессии. Либо как-то немножко подотпустил, и, слава богу, возвращаться к этому не хочется. Более того, про депрессию известно, что она такая, можем сказать, контагиозная или заразная. То есть если мы говорим про депрессию, читаем про депрессию, много думаем про депрессию, то мы можем обнаружить, что в какой-то момент мы начинаем чувствовать характерную подавленность, такую обращенность вовнутрь. Да? Поэтому люди стараются, в общем, часто избегать этого. Вот. А второй неожиданный вывод или вторая мораль в том, что это очень... сложно, и в связи с этим очень важно делать это усилие. Вот, я рада, что вот сейчас этот час все-таки настал, и теперь уже не отвертишься, а мы сейчас об этом поговорим. Вот, и одновременно мне хочется пригласить радиослушателей как-то к себе бережно очень подойти в исследование этого вопроса и заботиться о себе, если чувствуют, что даже при прослушивании этой передачи они замечают, что что-то такое поднимается изнутри, сложное, тяжелое, с чем они не готовы, может быть, сталкиваться. Всегда можно нажать на паузу, эта передача есть в записи, и можно возвращаться к ней несколько раз. Ну вот, переваривать что-то и потом возвращаться, как-то себя здесь не насиловать.
Угу.
Вот. И ты спросил про то, как выглядят люди в депрессии. Да.
Да.
Смотри, они, по крайней мере, как мне кажется, выглядят очень по-разному. Существуют люди, по которым сразу понятно, что у них не очень хорошее настроение, да? И в бытовом языке мы часто про них можем сказать, у тебя все время депрессия.
Угу.
Или человек сам про себя может сказать, ну все, сегодня я в депрессии. Вот. А существуют люди, которым специалист ставит диагноз депрессия, к примеру, которые выглядят противоположным образом, в общем, довольно энергично, иногда даже, может быть, как-то очень так...
Преувеличенно.
Да, да, преувеличенно, энергично. Вот, и про них догадаться о депрессии сложнее. Вот, скорее можно сказать о том, что, это циники, вот, например, доктор Хаус. Я здесь поостерегусь ставить ему диагноз сейчас, потому что я не видела много этот фильм. Вот. Но по тому, что я видела, я бы предположила у него наличие депрессивных настроений точно. Вот. Поэтому если, может быть, мы позже выберем чуть поглубже про это поговорить, но если очень вскользь сказать, то люди в депрессии выглядят так же, как люди не в депрессии.
По-разному,
да. И, наверное, про их депрессию можно догадываться, когда вступаешь с ними в более тесный контакт. То есть не по внешнему виду.
Да, но часто люди, находящиеся в депрессии, по крайней мере, мой дилетантский взгляд на это все дело, люди, находящиеся в депрессии, это люди замкнутые в себе, то есть они отгораживаются, уходят в изоляцию, отгораживаются от мира, и даже когда мы говорим об агрессии, то это уже, это уже даже шаг навстречу тому, чтобы справиться с проблемой, потому что человек выражает уже чувства, да, он выражает свою агрессию, в конце концов, да, это не означает, что он, может, у него нет депрессии, по крайней мере, это что-то, он вышел из своего кокона, да, по крайней мере, так вот мне наблюдается.
Ты знаешь, мне в этом месте хочется сделать еще одну такую ремарку относительно всего эфира про себя. Я как-то, видишь, я не успела особенно подготовиться с теоретической точки зрения, освежить всю теорию про депрессию, но я успела как-то с собой договориться об очень важной вещи. Я решила сегодня быть какой-то предельно честной на этой передаче, и это не означает, что там обычно я какая-то нечестная, да, это означает, что я попытаюсь сделать усилия, чтобы не переборщить с экспертностью. То есть быть честной, наверное, для меня сегодня это замечать вовремя и произносить «я не знаю».
Uh-huh.
И мне кажется, это очень важно именно в теме депрессии, потому что я часто вижу специалистов, которые рассуждают на тему депрессии, которая, в общем, ну, очень широкое понятие и, наверное, безбрежное в чем-то для меня. Вот. И для нас это важно, это важная функция чувствовать компетентность, чувствовать опору на теорию, но, тем не менее, с видом, это и в текстах, и в, ну, в каких-то там передачах, да, в диалогах, с видом знания, как в «Незнайке», да, есть такой знайка, который все-все знает и много-много читал, вот, с видом компетентности. Мне очень важно сказать, что в депрессии очень много субъективного, нет каких-то четких определений, находок в исследованиях, которые многие сотни лет проводят человечество в этой области. Вот. И ну вот хочется сказать, что то, что ты сказал сейчас про энергию, которая направлена вовнутрь или вовне, у меня очень откликается на уровне теории, но на уровне практики в клиентских случаях я видела очень по-разному. Я видела яростную истеричную фактически депрессию. Ну, то есть человек постоянно выражал свое отчаяние, и это был очень высокий риск суицида при этом. Он готов был его направить либо вовне, либо на себя, и при этом это была абсолютно клиническая депрессия. Вот. И видела, конечно же, много случаев, когда действительно человек выглядит таким, ну, завернутым вовнутрь.
Да. Кирилл? Да, да. Ну, я, наверное, прежде всего хочу сказать спасибо Жане за такое начало. Как-то это очень перекликается с моим ощущением, с моим настроением. Мне кажется, что мне тоже не хочется уходить слишком сильно в теорию. Это может быть такая спасительная дорожка, да, потому что она как будто может защитить от соприкосновения с депрессивным опытом, а с ним очень сложно соприкасаться. Мне кажется, то, что Жанна вначале описала, да, то, как сложно подходить, да, было к подготовке, да, это очень отражает вообще то ощущение, которое возникает вокруг депрессии. Ну, там мы будем говорить о том, как чувствуют себя люди, близкие, окружающие людей с депрессией. Вот. Поэтому это что-то, что мне откликается. Что касается, да, вот того, как выглядит депрессивный человек, я тоже соглашусь, очень по-разному. Да? Иногда в каких-то случаях человеку может быть очень, ну, просто почти невозможно встать с кровати, да, и он не может принимать пищу, у него как будто ни на что нет энергии. А в других случаях он внешне может производить впечатление вполне такого бодрого, успешного, и все у него окей, он может улыбаться, и только в какие-то мгновения, когда он там остается один или думает, что его никто не видит, да, вдруг что-то происходит с его взглядом, и в эти моменты становится, что-то проглядывает, да, что-то становится очевидным. Да, поэтому у депрессии много лиц.
Ну, есть вопрос у нас от радиослушательницы. Он скорее вопрос ко мне, но вы тоже, я думаю, вполне можете поучаствовать, касается это он и вас. Игорь, доброе утро, пишет Анна нам. Если необходимость верующих людей обращаться к психологам, наша душа и духовное состояние зависит от отношений с Богом. Чем здесь может помочь психолог, да еще и неверующий? Вот так вот. Я могу сказать, что вот свою личную точку зрения, да, когда я прихожу, когда я выбираю терапевта, я не выбираю терапевта конфессионально. Да, я заболел, я иду к человеку, который профессионал. И здесь, безусловно, у меня есть, я могу себя духовно поддержать какими-то вещами, и это действительно очень важно. И для меня это, как для, например, для верующего человека первично. Но вот мой опыт, опыт душепопечителей, вообще, мы уже много говорили о проблеме культуры душепопечения на Западе, культуры душепопечения в России. И в частности, вот культура психотерапии и терапии, да, вот очень важно понимать, что с какими-то проблемами, с духовными проблемами мы идем к душепопечителю, да. Когда дело касается не просто там духовных вещей, да, духовных вопросов, вопросов, которые касаются нашей веры, нужно быть очень... ну, внимательными к себе. И я думаю, что есть вопросы, с которыми душепопечитель, и я просто знаю там пасторов и душепопечителей, которые, многие из которых направляют своих или советуют, или рекомендуют, нельзя сказать, они не могут направить, они просто могут посоветовать обратиться к специалистам. Это действительно факт. Например, с проблемой шизофрении душепопечитель не справится. Да? Тут нужен психиатр. Соответственно, есть проблемы, которые вот очень важно решать. И депрессия тоже одна из частей проблем, которые нужно решать, мне кажется, вот комплексно. Да? С одной стороны, это вот вложить в это и духовную часть, да, посоветоваться с душепопечителем, есть молитвы, есть какие-то вещи, поддерживающие очень важные духовные основы. Но, с другой стороны, нужно и уметь вовремя обратиться к специалисту. Мы очень много, мне кажется, говорили. Может, ребята, вы как-то что-то дополните?
Я думаю, здесь про то, что, ну, про какую-то очень простую вещь, про то, что психотерапевтический контакт — это в первую очередь контакт и духовный контакт, энергетический контакт двух людей. И как я это вижу, человек, верящий в Бога, себя в связи со своей верой от контактов с другими людьми не ограничивает, не пытается защитить. Мне кажется, что это важная часть духовного пути человека — встреча с другим. Угу. И я знаю, что многие верующие люди переживают так, что Бог приходит к нам через другого человека. И это вопрос духовный, вопрос доверия, открытости двух людей друг к другу. И психотерапия — это такое место, где два человека учатся встречаться на духовном уровне друг с другом, встречаться и оставаться открытыми, не теряя собственных границ, но приобретая, ну, создавая некоторое общее пространство, когда есть я отдельный, есть ты, я тебя вижу, и в тебе есть ценность для меня, и я вхожу с тобой в какой-то обмен. И если у меня есть боль, я так вижу, что я... мне очень понравилось, я прочла на днях слова... Я, к сожалению, не помню, что это был за человек, я не буду сейчас даже пытаться вот вспомнить. Это человек, имеющий отношение к церкви, который сказал, что для меня вера — это в первую очередь про взаимопомощь людей. Угу. И психотерапия — это форма быть друг другу плечом. Вот, как ни странно, именно друг другу, никогда не только терапевт, а психотерапевт оказывается такой односторонней поддержкой, односторонней помощью для пациента, для клиента. Но когда мы встречаемся как две равноправные личности. Угу. Это вот мое ощущение.
Да, спасибо, Жан. Ну, я солидаризуюсь с тобой целиком и полностью, да, Кирилл.
Я согласен. И, ну, то, что я могу добавить, мне кажется, что верующему человеку, в общем, как и любому другому человеку, важно, если он идет к психологу или к психотерапевту, важно, что почувствовать, что он, что его принимают, уважают с его убеждениями, с его верой.
Ну, с его ценностями.
С его ценностями, что, ну, что он может почувствовать себя замеченным. И мне кажется, не обязательно для этого, чтобы психотерапевт тоже был верующим или принадлежал к той же конфессии. Вот. И иногда это может быть важно. Да? Я знаю, что есть христианские психологи, которые вот как-то целенаправленно называют себя христианскими психологами.
Ну, мне кажется, это такой снимает какой-то барьер, да, для людей, что я могу довериться этому человеку, но он же вот со мной вот одних и тех же ценностей, да.
Но я верю, что такой потенциально такой какой-то открытый доверительный контакт возможен и между людьми, которые принадлежат к разным конфессиям, к разной вере. Потенциально. Это не всегда происходит, да, иногда это какой-то поиск, вот, но это возможно. То есть это не является непременным условием, нет, такой абсолютной необходимостью, на мой взгляд.
Вообще, я же верю в жизненную метафизику, да, и вот посмотрите, в передаче о депрессии мы начали говорить об открытости, о том, что необходимо уметь открыться и доверять, да, и это, мне кажется, это очень... как-то очень важно и очень правильно, наверное, да, в сегодняшней передаче. Но, опять же, вернемся к нашим, так сказать, к теме.
А я здесь тебя дополню быстро. Подумала, что одно из определений депрессии, которое мне нравится, которое я привожу в статье о депрессии, это определение итальянского психотерапевта Джанни Франческетти, он же психиатр, психотерапевт, который говорит о том, что депрессия — это утрата человеком надежды на встречу с другим, со значимым другим человеком. Как правило, это что-то, что произошло в какой-то момент в прошлом, человек повесил руки. И это, мне кажется, может быть, это не столько про закрытость, сколько про то, что человек... так паникает немножко, да, но да, да, собственно, вектор, общий вектор помощи людям в депрессии, это, конечно, поддержка в том, чтобы снова взглянуть в сторону другого человека, снова как-то поверить, на мгновение предположить, что встреча возможна, попробовать двинуться в эту сторону, маленькими шагами открываться навстречу контакту, который когда-то человеку принес очень много боли.
Вот. Ну, ты вообще уже начала отвечать на вопрос, что такое депрессия. Так вот и давайте продолжим про это. Что же такое депрессия? Вот, что такое? Это очень важный вопрос, мне кажется, потому что часто мы... есть там понятие клиническая депрессия, да, что есть такое депрессивное состояние. А что, чем отличается, например, депрессивное состояние от депрессии? Вот, может быть, какой-то такой в своем ответе, может быть, мы найдем ответ как раз на вот это, эти вопросы, которые люди часто задают, да? Так.
Ага, хорошо. Так. Ну, я здесь тогда вернусь к своей ремарке про «я не знаю». Она кажется здесь очень-очень важной, хотя не хочется наших радиослушателей оставлять без ответов, ну, хотя бы каких-то ориентиров, да, без ответа на этот вопрос, я обязательно его как-то дам, но мне важно здесь еще раз подчеркнуть, что на самом деле в момент времени сейчас, когда мы с вами все живем, нет однозначного, четкого у науки ответа на вопрос, что такое депрессия. По сути дела, депрессия сейчас диагностируется в психиатрии как синдром, по наличию у человека за определенный период, там чаще всего берется 2 недели, но, скажем так, классически в учебнике берется 2 недели, вот, а практикующий доктор смотрит уже, опираясь на свою интуицию, безусловно, на контакт с конкретным человеком. За эти 2 недели демонстрировал или нет человек, и есть список некоторых состояний, и нужно, чтобы там было 5 из 10 состояний. Ну, это одна из классификаций. Существует несколько разных классификаций. Есть понятие депрессивной триады. Это тоже набор признаков таких ощущенческих и поведенческих, которые показывают депрессию человека. Но это такие... это маркеры, которые заставляют задуматься, да, о том, не страдает ли человек вот чем-то, что мы называем депрессией. К сожалению, психиатрия современная не знает многого о причинах депрессии. Есть много споров, и к настоящему моменту, в общем-то, исследования, посвященные поиску именно причин депрессии, остановлены, такие вот именно научные поиски. Скорее, люди сейчас сфокусировались на ученые, на поиски оптимальных способов помощи и поддержки в депрессии. И психиатрия, ну, в общем, не так много, к сожалению, понимает.
Почему она возникает, да?
Кроме того, что почему возникает, как, в общем-то, ее лечить. Угу. Вот. И здесь я, конечно, опасаюсь, что коллеги-психиатры, если они послушают, то во многом не согласятся с тем, что я говорю. Я транслирую сейчас не свою точку зрения, а это то, что написано в нескольких исследованиях. Я, к сожалению, прямо сейчас не могу прочитать ссылки, но если там кто-то лично ко мне выйдет, я их обязательно вышлю. И это же написано вот в книге Джани Франчесетти, который психиатр сам и психотерапевт по депрессии. Ну да, и, собственно, это то, что я озвучиваю, это какой-то такой разговор в психиатрических кругах, постоянный спор, который ведется. Я, наверное, немножко за кулисы его показала. Вот. Собственно, триада, если так сейчас вернуться немножко, да, к тому, что такое депрессия, и, наверное, я еще немножко дополню, как ее можно все-таки увидеть глазами, как выглядят эти люди, то депрессивная триада, так называемая, это сниженное настроение или ангедония, неспособность получать удовольствие в моменте здесь и сейчас. Это нарушение мышления, очень сильная самокритика, это переживание только негативных сторон жизни, такая повышенная критичность, так что ли, да, назовем это, вот, к себе и, ну, к жизни. И такая двигательная заторможенность, чувство усталости, сложность с тем, чтобы совершать какие-то действия. Да, такие три параметра рассматриваются врачами. Еще раз подчеркну, врачам очень важно, безусловно, людям, которые постоянно сталкиваются с депрессией, очень важно иметь какие-то конкретные опоры, какие-то классификации, к примеру, да, и идеи о происхождении депрессии, потому что, на самом деле, для человека это, конечно, предельный опыт, ну, работать постоянно в течение рабочего дня, сталкиваться с разными проявлениями людей в депрессии. Это очень трудно. Депрессивный опыт – это один из самых тяжелых. Там, по статистике, 15-20% людей, болеющих депрессией, заканчивают жизнь самоубийством. Вот по мировой статистике, которую смотрела недавно. Меня эта цифра поразила. Вот. Соответственно, это то, что заставляет людей отказываться от жизни. Это очень сложно себе представить, вообразить, как это переживается. Я думаю, что сейчас те, кто нас слушает, делятся на тех людей, которые немножко с этим когда-то соприкасались, знают, о чем мы говорим, вот из своего опыта. Тех людей, которые были свидетелями этого, ну, то есть кто-то из их близких переживал депрессию, и людей, которые слышали об этом понаслышке. И, конечно, вот для тех, кто не встречался близко с опытом депрессии, довольно сложно представить себе, что это такое. Я помню первый раз, когда у меня был в терапии очень серьезный случай депрессии, я несколько раз встречалась с человеком и слушала о том, как все ужасно, и немножко внутри злилась, потому что, ну, хотя бы, например, там мы сидели, был солнечный день, мы смотрели за окно, и видели, что там прекрасная погода. А человек, сидящий напротив меня, смотрел за окно и видел, что все ужасно, катастрофа на улице. Смотреть туда невыносимо противно, отвратительно.
Жара невыносимая, ужасная.
И я не могла понять. Он находил много причин, по которым то, что за окном, было просто вот, ну, ужасно, и лучше туда не смотреть. Я не могла этого понять, пока через несколько встреч с этим человеком я не столкнулась, много думая о нем, как-то вынашивая про него какие-то свои рассуждения, не столкнулась сама с этим опытом. И когда я пришла с ним на встречу с ним после этого, увидела, что рассказала ему, что, ты знаешь, похоже, я чуть лучше понимаю тебя сегодня. Похоже, твоя депрессия похожа на то, что, ну, постоянно какое-то черное огромное существо, то ли какая-то пропасть бесконечная, то ли оно живое, непонятно, оно постоянно смотрит на тебя. Ты идешь прекрасный день по улице, рядом с тобой твои друзья, и ты не можешь соединиться с этим вот со всем этим опытом, потому что тебя отделяет от него вот этот взгляд, вот этот ледяной, страшный, ну, невероятный взгляд. И человек взглянул на меня впервые за все наши встречи и сказал, да, это похоже.
Угу.
И это не то, что так всегда выглядит депрессия, это был какой-то конкретный раз, конкретный контакт.
Угу.
Вот. Да, я вижу, что тебе хочется
что-то
сказать.
Я предлагаю сделать небольшую паузу, очень... так вздохнуть, да, чтобы, так сказать, депрессия не притянула свои щупальца к нам сейчас.
Давай.
После паузы Кирилл тогда продолжит.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Продолжаем передачу «Ничего особенного». Сегодня наша передача посвящена депрессии. Вот, Кирилл, твоя очередь.
Да, я немножко совсем дополню. Мне на самом деле очень нравится то, что говорит Жанна, и как-то я немного нахожу того, что я могу сказать, но чуть-чуть скажу. Наверное, если возвращаться к тому, вот к описанию депрессии, да, наверное, еще хочется просто упомянуть какую-то вещь, о которой тоже много, ну, как-то говорят, такая широко распространенная, традиционно делят депрессию на реактивную, то есть имеющую какие-то внешние причины, и эндогенную, биологическую. Вот. То есть якобы в каких-то ситуациях можно очень как-то четко сказать, что вот у человека депрессия, потому что вот в его жизни что-то произошло, и он так реагирует депрессивно.
Ну, так, реагирует на драму жизни, да, на уход какого-то родственника и так далее.
Ну,
да?
На какие-то травматические ситуации. Ну, по-разному бывает. Ну, неважно. Ну, то есть тут важно то, что вроде бы это очевидно. А в других ситуациях таких явных внешних причин нет. И тогда говорят об эндогенной депрессии, которая имеет, ну, некие биологические корни. Вот. И на наш взгляд это разграничение, оно такое довольно мутное.
Угу.
Вот. А в чем-то, может быть, и искусственное. Потому что очень часто... Ну, в общем, мне кажется, что практически в жизни любого человека есть опыт, к которому нет прямого доступа, ну, в виде воспоминаний.
Угу.
Вот. Это не значит, что этого опыта не было, это не значит, что этот опыт не оставил след. Вот. Мы не можем тогда говорить, что, ну, вот, просто на пустом месте что-то возникло. То есть мы можем не знать, да. И, ну, Жанна сказала, что вот относительно этого вопроса, да, как раз вот современная психиатрия, кажется, перестала искать какой-то четкий ответ. В общем, для, ну, вот с моей точки зрения, это такое довольно неясное место.
Mm-hmm.
Вот, биологическое или реактивное.
Психологические, ну, да, корни, да, или вот какие-то физиологические корни,
вот,
да?
Ну, вот, потому что на самом деле мы привыкли для удобства разделять наш опыт на такие категории, но в реальности наш опыт целостный.
Угу.
Вот, ну, то есть и психологическое происходит, сосуществует с физиологическим и биологическим. Он неразделим на самом деле.
Собственно, да, то, что я обещала, оно как раз очень сюда хорошо подходит, то, что я обещала сказать про то, как понять, депрессия или не депрессия, и как заметить это в другом или в себе. Как раз в своем опыте психотерапевтическом, будь на моем месте человек другой специальности, он бы говорил о других критериях, безусловно. Но в своем опыте я для себя выделила два критерия, и они как раз относятся к целостному переживанию рядом с человеком или к целостному переживанию изнутри собственного опыта. И первое — это ощущение ощущение болота. Оно очень легко передается, оно очень понятное, интуитивно. Вот передается легко с помощью образов. Если кто-то вспомнит сейчас сказку, экранизацию сказки, не помню, какое, не помню сейчас название советское, там в подводном царстве попавшая туда девушка так раскачивалась, как водоросль, и говорила, что воля, что неволя, все равно. И это вот то переживание, которое, то описание, которое очень хорошо это переживание ну, вот как-то передает. Рядом с человеком в депрессии иногда начинаешь чувствовать себя как будто бы немножко в болоте, труднее немножко двигаться, внутренние ощущения становятся такими, ну, многое становится безразличным, чувства становятся более инертными, и появляется тяжесть в теле, труднее смотреть, труднее хотеть, труднее двигаться, угу. Да? Вот, это первое ощущение. Наверное, еще это похоже на такое магнетическое поле, как если подойти, например, к линиям высоких передач, чувствуешь такой гул в воздухе, некоторый заряд и звук. Вот ну, непосредственно звук рядом с человеком в депрессии не чувствуешь, но некоторое переживание такого вот сильного магнетизма, как будто тебя помимо твоей воли куда-то тащит, куда-то вниз, оно присутствует. И второе переживание – это его уже сложнее в себе заметить, да? Это скорее ну, вот диагностика человека, предварительная, естественно, диагностика человека рядом. Когда переживаешь, что его рядом не оказывается, то есть он физически здесь, но есть какое-то странное, смутное и трудно передаваемое словами ощущение, что он очень далеко. Это может быть и такой аллюзией, то есть может прям показаться, что вы дальше, чем вы действительно сидите друг напротив друга. Вот прям физически может показаться, что он где-нибудь в конце тоннеля сидит. Или это может быть скорее больше эмоциональное такое переживание рядом с ним, что он, ну вот то, что ты вначале говорил, uh-huh. Для меня депрессия – это его закрытость, да, что он недоступен, а я делаю несколько шагов в сторону этого человека и
не встречаю, да?
и он на это реагирует, ну, может быть, даже отталкиванием некоторым. Uh-huh. И кажется, здесь еще...
Да, прости, пожалуйста. Кажется, что его не затрагивает... Кажется, что его может не достигать угу. Что-то. Да? Мои попытки его не достигают.
Угу. И здесь важный момент тоже про то, как мы себя ощущаем рядом с людьми в депрессии. И что делает депрессию, опять же, такой, ну, саму по себе незамечаемой часто в обществе и такой труднодоступной, да, вот как мы вначале говорили.
Угу.
Очень часто... Рядом с депрессией идет раздражение других людей. Потому что я делаю, ну, смотри, все хорошо, посмотри на улицу, зеленое небо, в смысле, зеленые листья, голубое небо, все классно, но почему ты не радуешься вместе со мной? Смотри, я для тебя уже это и это сделал, тебе нужно только встряхнуться, хватит уже там, не знаю, хватит чувствовать свою хандру, давай просто развеселись. Вот, мы. Немножко раздражаемся от того, что наши попытки их достичь оказываются несостоятельными. Мы хотим спасти, например, хотим помочь, и вдруг это оказывается невостребованным или неработающим.
Но мы можем и сами вовлечься в это состояние, в конце концов.
Да.
Заразиться этим.
Мы переживаем некоторую опасность здесь тоже, да, особенно когда вот появляется вот этот магнетизм депрессии, угу. Да, про который мы говорили. Вот. И, ну, и тогда получается, что в депрессии человек сам не просит о помощи часто, потому что его процесс направлен вовнутрь, потому что он потерял надежду встретиться с другим. И мы сами, может быть, бываем недостаточно изобретательны для того, чтобы помочь ему принять нашу помощь, потому что приходит это раздражение. Вот. Вот,
я все-таки предлагаю немножко отвлечься и сконцентрироваться, может быть, еще на комментариях, которые
Давай.
Вот в соцсетях у нас были, да. Ну вот Некоторые, например, Игорь считает, что сон лечит все. Счастливый человек.
Игорь, с вами не согласен Гиппократ, например, который заметил, что как раз одним из хороших способов вылечить человека в депрессии является депривация сна. Если люди долго не спали, им легчает.
Угу. Ну, мы спрашивали в... Ага, мы спрашивали в социальных сетях, что... можно ли справиться самому с депрессивным состоянием, с депрессиями, или все-таки нужно к специалистам идти, вот на ваш
Интересно
взгляд.
Интересно очень, да? Что говорят, да.
Вот. Вот Максим написал, что и то, и другое к врачам обязательно, но и в самоанализе, о самоанализе забывать нельзя. Я несколько лет провел в тяжелом состоянии, лечение было вот такое совмещенное и помогло. Значит, Алексей написал, что, честно, я до сих пор не знаю, что такое депрессия. Умные люди говорят, что она есть. Я привык верить умным людям, но у меня обычно просто лень, хандра и грусть. Поэтому принимаю по рецепту апостола Павла несколько раз в день. Радуйтесь. Ну, я рад, что, в общем, Алексей может это себе
мне
позволить.
Мне хочется сказать, что с Максимом мне как-то очень солидарно. Угу. Вот, а с Алексеем вот я тоже очень радуюсь вот этому. Я не знаю, что такое депрессия. Вот я тоже не знаю. Вот.
Значит, Александр написал, с помощью специалистов, и это имело огромный эффект. Почему трудно признаться? Думаю, дело в том, что... Ну, я спрашиваю, трудно ли признаться вообще, да? Почему трудно признаться? Думаю, дело в том, что многие просто не понимают, что с ними расслабился, надо собираться, блажь, никто не думает, что это болезнь. Вторая причина – боязнь признаться в слабости. Третья – страх перед психиатрами. Четвертая – уверенность, что лечиться дорого. И
можно здесь я... пока ты, да, собираешься с духом, чтобы прочесть следующую. Прости, не могу молчать. Да, у нас есть в обществе идея, ну, идея о том, что ты должен быть сильным, и проявление плохого настроения, того же самого, да, это проявление слабости. И мне очень хочется здесь вот что сказать. Так как у нас много времени нет, я опять же просто там авторитарно сейчас из своего опыта прозвучу. Когда я встречаюсь с людьми, которые переживают депрессию, и чуть больше узнаю об их опыте, я всегда, не было еще ни одного исключения в моей психотерапевтической практике, я всегда вижу, что то, как они переживают, есть показатель их просто титанической силы. Всегда у человека, который переживает депрессию, какое-то депрессиоподобное состояние, да, да просто плохое настроение, у человека всегда есть причина, и если ее найти, то можно, в случае с депрессией, я бывает поражаюсь, для меня депрессия скорее, вот когда я узнаю эти случаи, это свидетельство колоссальной силы. Я очень часто поражаюсь, что человек вообще сидит напротив меня. Потому что когда я узнаю об обстоятельствах его жизни, понимаю, что у меня могло бы не достать силы справиться с ними. Да, он побитый. И, ну, как-то очень много страдающий, очень страдающий пришел, но он пришел, дошел.
Да, ну и плюс еще и нужно найти в себе мотивацию, поднять себя и идти, да, то есть
здесь,
иногда не находишься
здесь, мотивации. Могу представить себе, что здесь могут быть возражения, да ладно, вот там, например, вот там, не знаю, у тети Ани там или дяди Васи какая-нибудь депрессия, да, а на самом деле у них все хорошо, и вот у них там, не знаю, дети у них вон как здорово устроились и зарабатывают, у них там трехкомнатная квартира и небо над головой. И очень часто мы это видим, еще раз возвращаясь к словам, которые Кирилл сказал, что очень часто мы не видим, не знаем всех обстоятельств, видим только, что сейчас, в текущей ситуации, вроде бы у человека нет причин расстраиваться и переживать жизнь как удар, вот, но мы никогда в каждый момент времени не соприкасаемся со всем опытом предыдущим человека. А если мы это бы сделали, то мы бы увидели основание.
Да. Простите, Кирилл, да, я кратко, да, я вижу, что мало совсем времени.
Тут еще есть и вопрос еще от радиослушателей.
Я бы сказал, что в целом это нас возвращает к теме стыда. Да. Вот этот вопрос про почему трудно признаться, да, то, о чем вы сейчас говорили. А еще очень короткий комментарий к реплике про то, что сон лечит все. Мне кажется, нередко люди в депрессии не могут подняться по утрам. Они могут провести в таком сонном, полусонном состоянии.
Да неделями, месяцами.
Да, дни, недели, и сон не оказывается целебным и дающим силы.
Да, он тяжелый, да, это вот, ну, действительно, да, согласен, да. А, Анна нам написала, Кирилл, я тебя прервал?
Все.
Окей, Анна нам написала, а правда ли, что специалист, который общается с людьми разных психических, с разными психическими заболеваниями, с людьми, которые находятся в депрессии, со временем становится похожим на этих людей, а то и вовсе приобретает болезнь своего пациента, отвечает.
Спасибо, Анна, за вопрос. Можно опять я? Я сегодня не могу.
Пожалуйста. Слушайте, мне уже предлагали переименовывать передачу, я думаю, что надо переименовывать передачу «Не могу молчать».
Отлично. Я за, естественно. Анна, спасибо за вопрос. Еще одна какая-то важная вещь. Он позволяет сказать очень важную вещь про то, что психиатрический опыт человека не является каким-то отдельным, изолированным от другого человеческого опыта, вот, ну, инкапсулированным чем-то, как какой-то непонятной субстанцией. Вообще говоря, часто психиатрический опыт от обычного опыта довольно сложно бывает отличить, во-первых. А во-вторых, мы все люди, которые не были на консультацию врача-психиатра, не лежали в психиатрических лечебницах, так или иначе сталкиваемся просто с другой частотой и с другой амплитудой, с другой силой, с тем, что переживают люди, которые имеют психиатрические диагнозы. Это касается всех видов психиатрического опыта. Соответственно, про депрессию ты тоже, Игорь, спрашивал, где депрессия, где депрессивное состояние. Я перестала для себя это так делить. Угу. Когда депрессивное состояние длится постоянно, ну и между депрессивными такими состояниями мало просветов, мы обращаемся за помощью к психиатру и ведем человека в тандеме, к примеру. Если человек чувствует свои силы справляться сам, и психотерапия имеет хорошую динамику, тогда только психиатрия, только психотерапия. Но в целом для меня... В ситуации, когда не диагностирована депрессия, могут проявляться эпизоды депрессивного контакта, даже, я бы сказала, не депрессивного переживания у человека, а депрессивного опыта нашего совместного. Так и люди, которым поставлен диагноз депрессии, могут существовать в какие-то моменты вне вот этого депрессивного состояния. Вот, и с одной стороны, и с другой стороны, по поводу со временем становятся сами похожи. Мне кажется, что если люди имеют поддержку, занимающуюся помощью, ну вот там людям с депрессиями, например, то они могут это состояние поддержанности, умение брать поддержку других, транслировать тем, кто, может быть, этим еще затрудняется. В этом смысле передача, мне кажется, безусловно, происходит от человека к человеку, но в большей степени мы надеемся на передачу от человека более поддержанного к человеку, которому только предстоит научиться пользоваться поддержкой.
У нас минутка. Естественно, мы не подошли к тому, чтобы дать каких-то, может быть, даже направлений для того, чтобы люди поняли, куда двигаться. Я думаю, что вот следующую передачу надо как раз сделать о том, как помочь.
Мы можем на следующей передаче сделать больше фокус на, например, послеродовых депрессиях, так как у нас есть в передаче фокус на родителях.
Да-да-да.
И
да.
Там сказать про это.
Да. Действительно, вот, Кирилл, ты что-то, может быть, коротко очень совсем, прям 30 секунд.
Мне кажется, что... Те важные слова, которые можно было успеть сказать, они сказаны. Да? Я не буду сейчас пытаться втиснуть в оставшееся в столь малое время что-то. Да.
Спасибо. Ну что ж, интересный разговор. Мне очень понравилось, как он в самом начале развернулся. Да? Вот, что мы говорили про открытость и закрытость, это очень, мне кажется, важно. Спасибо большое, ребят, что вы пришли. Действительно, для меня лично это очень важный разговор сегодня. И я думаю, что для многих радиослушателей он также был очень важным. И спасибо. Я, конечно же, буду рад видеть вас снова в передаче спасибо. «Ничего особенного». До встречи. До свидания.
До свидания.
«Ничего особенного». 100% жизнь.